Ну что же, дорогие друзья, пришло время нам начинать наш вечер. И сегодня у нас в гостях известный нашим слушателям Яков Аркадьевич Гордин, петербургский писатель, историк, автор многих. Вот перед вами малая часть того, что Яков Аркадьевич, наверное, написал, книг, и большой специалист по Кавказу, Россия и Кавказ. Вот эта тема, которая и до сих пор у нас, в общем-то, не теряет свою актуальность. На эту тему я, Яков Аркадьевич, написал ряд книг, и прямо непосредственно о Кавказской войне XIX века, и разных ее аспектах и личностях, которые как-то причастны к этому делу, в частности, такой фундаментальнейший труд о генерале Ермолове. Вот, так что больше, я думаю, говорить не буду, но кроме того, что я, Яков Аркадьевич, участник многих программ на нашем радио, и сейчас мы еще продолжаем очень медленно, но все-таки делаем этот цикл о имперской России, который тоже, конечно, имеет свою большую актуальность, как мне кажется, в наше время. Яков Аркадьевич, пожалуйста.
Спасибо, спасибо, отец Александр, спасибо. Да, я действительно занимался, ну, последние годы я уже года до 12-го этим занимался. В 12-м году у меня вышла большая биография Ермолова, двухтомная. Второй том там посвящен как раз Кавказу. Первый том – это, соответственно, его молодости, война, наполеоновские войны, а второй том – это Кавказ, ну и там 30 лет отставки. Но, тем не менее, так сказать, кое-что я еще помню с тех пор, как я этим занимался. Я извиняюсь, я буду иногда цитировать там какие-то документы просто из своих книг. Это будет, может быть, проще, чем пересказывать. Но вообще Россия и Кавказ – это такое крайне неопределенное, я бы сказал, наименование темы, потому что с Киевской Руси и, может быть, раньше взаимоотношения территории, которая потом стала Россией, и народов, которые ее затем населяли, и кавказских народов тянется. Вот, но мы-то, конечно, будем говорить главным образом о периоде Кавказской войны. Потому что, собственно говоря, я занимался этим периодом. И это наиболее, ну что ли, значимый, острый и трагический период во взаимоотношениях России и Кавказа. Не могу сказать, что Кавказская война закончилась. И более того, нету у историков такого твердого представления о том, когда она началась. Все даты достаточно условны. Ну, скорее всего, это не мной придумано, есть такая точка зрения, что отсчитывать нужно, как многое вообще в нашей истории, от Петровской эпохи, от персидского похода Петра. Это 1722-23 годы, когда впервые русские регулярные войска, и не только регулярные, как я коротко об этом скажу, и горцы Дагестана столкнулись и произошли достаточно такие жесткие и кровавые события. Ну, известно, что все свое царствование, собственно говоря, Петр воевал. Но не говоря уже о Северной войне, которая длилась 20 лет, главная война со шведами, там до этого азовские походы, потом неудачный прусский поход, турецкая война. И затем, как только кончилась Северная война, Петр начал персидский поход. Вообще, к Кавказу все это имеет самое прямое отношение, потому что Кавказ и Закавказье с петровских времен и дальше мыслились как плацдарм для движения в Азию, вглубь Азии. Вот, скажем, ну, немножко забегая вперед, тот же Алексей Петрович Ермолов. Ну, такое определение этого человека, наиболее характерное – завоеватель Кавказа. Кавказ он не завоевал отнюдь. Он действительно там воевал и много сделал. Но после него он уехал с Кавказа в 27 году. Фактически его проконсульство кончилось в 826-м. А война кавказская кончилась, ну так, действительно активная ее настоящая фаза, ну, через 40 лет почти, в 1864 году. Но дело-то в том, что Ермолова, вот как ни странно это может прозвучать, Кавказ вообще не шибко интересовал. Он действительно много лет с молодости хотел оказаться на Кавказе. Более того, он на Кавказе и оказался в 1796 году. Это был второй персидский поход, поход Валериана Зубова при Екатерине II, в котором Ермолов участвовал в качестве капитана артиллерии. И там отличился, получил второй орден. Он первый Георгиевский крест получил в 1994 году за штурм Праги, предместья Варшавы. Ему было тогда 16 лет, а тут в 18 лет капитаном он получил еще и Владимира за штурм Дербента. И вот с тех пор его не оставляло... Ну, этот поход, в общем, развивался достаточно удачно, хотя воевать в этих краях было достаточно, в общем, тяжело, но кончился он по, там, не по военным причинам, а потому что Екатерина умерла, и Павел, значит, который все это дело прекратил, решил, что это совершенно ни к чему, и отозвал корпус Зубова. Война кончилась, так сказать, мгновенно. Хотя, повторяю, развивалась довольно успешно. Так вот, Кавказ, Грузия, Закавказье – это был такой плацдарм. И Ермолов, когда он стремился на Кавказ и, наконец, получил в 16-м году назначение командующим грузинским, как тогда он назывался, корпусом и главноуправляющим Грузией и Астраханской губернии, то есть гигантским пространством. Ну, он думал, что он там года 3-4, он с этими горцами, значит, там справится, он их успокоит, и дальше новая персидская война и прорыв в Азию. И дальше к северным границам Индии. Это была петровская еще идея. Вот есть такой довольно забавный документ, хотя и исполненный некоторого смысла, завещание Петра Великого. Это фальшивка, очень, в общем, толково сделанная, сочиненная в Париже в канун похода Наполеона на Россию. Такой очень подробно разработанный документ, где правда мешается с вымыслом, и поэтому он выглядит довольно правдоподобным, о завоевательных, таких глобальных завоевательных планах Петра и его завещание для наследников. Ну, что касается там экспансии в Европу, там это сильно, надо сказать, преувеличено. А вот что касается азиатской части этого завещания, там, в общем, все по делу, потому что действительно у Петра была маниакальная идея прорыва к Индии. Строились крепости на Каспии, там уже с 1716 года. Посылались туда войска, они там, в общем, помирали, эти полки, потому что жить в этих условиях было невозможно, особенно на восточном берегу Каспия. Тем не менее, Петр упорно пытался вот создать в этих местах, на Каспии, Кавказ, Грузия, плацдарм для этого великого азиатского, так сказать, завоевания, великого азиатского похода. И Ермолов, вообще Азия мыслилась не только здесь, в России, но и в Европе, как такая сказочная страна с необычайными богатствами, золотые страны Востока, как это, значит, формулировалось. И, скажем, тот же Наполеон, на которого ориентировались потом русские генералы в значительной степени, Ермолов в первую очередь, несмотря на то, что они с ним воевали, у него перед египетским походом он говорил, что Европа – это кротовая нора. Настоящие подвиги совершаются в Азии. И у Ермолова есть тоже замечательная такая формула. Он сказал, в Европе нам шагу не дадут ступить в без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам. С чего вообще, ну вот, первый этот Петровский поход 20-х годов, часть войск шла по побережью Каспийского моря, туда, значит, в персидские пределы. Ну, там была такая дипломатическая хитрость, как бы Петр и не воевал с Персией, а наоборот помогал персидскому шаху. Потому что в это время там был мятеж египетского паши, армия которого была сильнее, в общем, чем армия шаха, собственно говоря, законного владетеля и так далее. И Петр как бы шел ему помогать. Ну, можно себе представить, что это была бы за помощь, если бы поход состоялся до конца. Он кончился, в общем, неудачно, потому что снабжать армию в этих условиях оказалось очень трудно. Там огромные запасы, которые были в Астрахани, они их пытались перебросить по морю. Каспий – это, в общем, очень коварное море. И началась буря, и флот этот разметало. И, в общем, пришлось фактически поход прекратить из-за недостатка снабжения. Ну, в общем, зашли достаточно далеко. Так вот, часть, значит, войск шла по берегу, а часть кавалерии шла через Дагестан, что горцам очень не понравилось. Они напали на этот самый корпус бригадира Ветерани и сильно его потрепали. В ответ Петр отправил карательную экспедицию донских казаков, атамана Краснощекова, и 40 тысяч калмыков хана Аюки. Это такие вот иррегулярные войска. Калмыки тогда были очень воинственным народом. И эти самые казаки и калмыки, они прошли, как говорится, огнем и мечом по Дагестану, сожгли там большое количество аулов. В 23-м году эта экспедиция карательная повторилась. И, в общем, вот так были заложены в генетическую память горцев взаимоотношения с русской армией и с Российской империей вообще. 18 век, мы углубляться в историю взаимоотношений не будем, потому что там много было мелких таких и полукрупных эпизодов, но главное, с чего, собственно, все и началось, вот этот второй персидский поход, в общем, к Кавказу уже прямого отношения не имел, хотя горские народы, которые там были вот вблизи Каспийского побережья, они сочувствовали персам. И, в общем, с ними тоже было довольно много неприятностей. И Ермолов это запомнил, кстати говоря. Он ненависть к Персии, он пронес всю свою жизнь. И его мечтой было разрушение персидской державы, ну вот с тем, чтобы открыть дорогу в Азию. Поэтому вот часть историков отсчитывает начало Кавказской войны с 20-х годов 18 века, то есть можно считать, что она длилась 140 лет, но более все-таки, так сказать, адекватно отсчитывать ее, и вот я с этим тоже солидарен, с 1802 года, когда на Кавказ приехал первый вот такой, ну так сказать, системный завоеватель, генерал Павел Дмитриевич Цицианов. Я о нем позже немножко расскажу, он был весьма колоритной фигурой. А причиной непосредственной, сделавшей неизбежным Кавказскую войну, большую Кавказскую войну, было включение Грузии в состав империи. Причем это было действительно добровольное присоединение Грузии, абсолютно. Грузия была в тяжелейшем состоянии весь XVIII век, даже, в общем, с XVI века это все длилось, потому что над ней нависали, ну, это всем, так сказать, понятно, нависали два гиганта, это суннитская Турция и шиитский ислам, Иран, которые там с одной стороны наступали турки, с другой стороны особенно активно вели себя персы. Один из самых выдающихся грузинских царей, Ираклий II, очень талантливый полководец, настолько авторитетный, что во времена такого замирения между Ираном и Грузией грузинские войска во главе с Ираклием приглашались персидским шахом, так сказать, для выполнения всяких ответственных задач. Но, в общем, шиитский Иран был в религиозном отношении очень агрессивен. И шло непрерывное давление на Грузию, православную Грузию, с тем, чтобы, так сказать, вера была сменена. И, в общем, это было действительно очень давление настолько сильное, что некоторые цари грузинские, ну, это два основных царства, Картли и Кахетия, они принимали ислам. В Грузии бывали цари-мусульмане, как это ни странно, в православной стране. Ираклий был христианином, и в 1783 году он заключил с Россией так называемый Георгиевский трактат в этой Георгиевской крепости, по которому Россия брала Грузию под свой протекторат. Это еще не было вхождением Грузии. Она должна была защищать Грузию. Но в это время шла очередная там турецкая война, возможностей у России не было. Там два батальона, которые стояли в Грузии, были отозваны, да и они бы не сыграли, в общем, особой роли. И персидский шах Ага Магомед Хан, человек абсолютной жестокости, значит, опустошил Грузию, взял Тбилиси, сжег его и увел почти половину населения в рабство. И Ираклий со своей армией, в общем, противостоять этому не мог. Поэтому ему пришлось отказаться от союза с Россией и снова, так сказать, признать протекторат Ирана. Но положение было таково, он вскоре умер. Это было, значит, поход Ага-хана, это был 1795 год. Ираклий вскоре умер, а его сын Георгий XII обратился к Павлу действительно с просьбой включить грузинское царство как царство в состав Российской империи. И Павел согласился. Но тут Павла и убили. Пардон, извините, я забыл отключить его. Сейчас я его успокою. все. Но вопрос этот, так сказать, стоял. И вступивший на престол Александр I с ним немедленно столкнулся. Причем все это было весьма, весьма непросто. Так называемые молодые друзья Александра, вот такой негласный комитет, это там Новосильцев, Кочубей, Черторышский, Строганов, которые были ориентированы на внутренние реформы, они были категорически против присоединения Грузии. Было понятно, что это чревато большими неприятностями на Кавказе, потому что между российской территорией, собственно, российской территорией и Грузией лежал Кавказ. И для того, чтобы защищать эти... А если грузинское царство становится частью Российской империи, то его надо защищать как свою территорию. И, соответственно, нужны обеспеченные коммуникации. А для того, чтобы обеспечить коммуникации, нужно как-то что-то сделать с горцами. Потому что договориться с ними как-то маловероятно. Стало быть, надо прокладывать туда коридор, так сказать, вооруженным путем. Но, несмотря на возражения тех молодых реформаторов, Государственный совет, достаточно влиятельная тогда организация, в котором заседали екатерининские, в общем, еще вельможи, а для них расширение имперской территории это было, в общем, чем-то несомненным, во-первых. А во-вторых, это защита православной страны, православного народа, который действительно оказывался на краю гибели. И вот я уж не буду тут, есть достаточно выразительные свидетельства этому, но чтобы сэкономить время, я об этом, так сказать, читать об этом это не буду. Вы мне можете поверить на слово, я надеюсь. В конце концов Александр, по-моему, в сентябре 801 года подписал манифест о включении грузинского царства в состав Российской империи. Правда, Георгий XII к этому моменту уже умер. И, собственно говоря, вот царя грузинского не было. Было несколько наследников. В Грузии была очень сложная внутренняя ситуация. Такая там клановые неустройства, значит, вот несколько царевичей, которые претендовали на грузинский трон, вдовствующая царица, очень активная дама. И справиться с этим было довольно сложно. Туда действительно вошли русские войска для защиты от не только персиян, но и горцев. Вот это, кстати, важный момент, потому что у Грузии было три очень опасных врага. Это Турция, Персия и горские народы. Потому что, скажем, вот такое джаро-белоканское лезгинское общество, я скажу потом немножко об этих обществах, это особая структура на Кавказе, вот джаро-белоканские лезгины, они ежегодно спускались в Кахетию, ну, как, так сказать, в магазин. И уводили порядка 500 семейств. И продавали их туркам. Это была такая очень доходная статья. И противостоять этому было совершенно невозможно. Вот первое, что, чем занялся Цицианов, когда прибыл туда, он стал, значит, подавлять джаро-белоканских лезгин. Я сейчас почитаю его переписку с ними, потому что это, собственно, вот, и вот тут и началась уже действительно Кавказская война. Джаро-белоканские лезгины, там их один раз разбили, второй раз разбили. В общем, они, конечно, поуспокоились, но тем не менее никакого так сказать, настоящего покоя не было, тем более, что в это время началась очередная война с Персией. Для того, чтобы как-то представлять себе, я сейчас немножко прерву вот этот хронологический рассказ, вообще должен сказать, что, естественно, у нас нет возможности рассказывать сколько-нибудь подробно о там ходе военных действий. Все-таки вот эта 60-летняя Кавказская война, 62 года, если считать 802 года, это вообще самая длинная непрерывная война в мировой истории. Уже знаменитая столетняя война, ну, она действительно была столетняя, но там повоюют пару лет, потом 20 лет не воюют. А потом снова воюют, потом снова не воюют. Ну, и так 100 лет. А Кавказская война была непрерывна. Это 62 года. Ни одно государство столько и так не воевало. И забегая вперед, могу сказать, что вообще мы не очень задумываемся о роли Кавказской войны в нашей истории, в том числе и в экономической истории. Это была чрезвычайно разорительное дело. Вообще войны – это дело дорогое. Вот в России когда-то началась инфляция именно после того, как Екатерина попыталась выпуском бумажных ассигнаций покрыть расходы на турецкие войны. И так эта инфляция, так сказать, много-много лет, и подавить ее не удавалось. Так вот, Кавказская война сыграла очень существенную роль в нашей истории, опять-таки, забегая вперед, чтобы к этому потом не возвращаться. Ну вот два фактора. Во-первых, к середине века на Кавказ уходила 1/6 часть всего бюджета России. 1/6 часть бюджета. При том, что бюджет почти все время был дефицитный. И, скажем, в такое, казалось бы, стабильное время, там, 40-е годы, Николай I, есть его панические, совершенно, я бы сказал, истерические письма его любимому генералу, отцу-командиру Паскевичу. Он ему в Польшу писал, что все требуют денег. А где их взять? Вот такая замечательная и хорошо нам знакомая формула. Так вот, при этом 1/6 часть бюджета шла на Кавказ. Потому что если во времена Ермолова, скажем, Кавказский корпус, он уже назывался Кавказским корпусом, был значительно усилен, туда несколько полков еще добавили Ермолову. Там у него было порядка 30 тысяч войска, разбросанного по довольно большому пространству, то у Борятинского, который закончил Кавказскую войну, было уже 250 тысяч. То есть это, в общем, вдвое больше, чем у Кутузова при Бородине. Можно себе представить, сколько это стоило. И экономическое отставание России в не последнюю очередь было обусловлено вот этой непрерывно идущей, тяжелой, затратной войной. Был еще один такой психологический момент. Ну, Россия вообще была с петровских времен такой военной империей. И вот эта милитаризация сознания, конечно, Кавказская война сыграла в этом тоже свою роль, потому что Россия была постоянно воюющей страной. И дело не только в том, что туда там, ну, вот есть такое выражение, горячая Сибирь, там туда ссылали, значит, за провинности. Это тоже, конечно, было. Но вообще русское офицерство стремилось на Кавказ. Есть достаточно свидетельств того, что молодые люди мечтали оказаться на Кавказе и воевать на Кавказе. Дело было там, ну, скажем, там начал свою карьеру вот великий реформатор русской армии генерал Милютин, потом фельдмаршал Милютин, который был на исходе Кавказской войны начальником штаба Кавказской армии у Борятинского, замечательный совершенно человек, но он молодым офицером, есть его воспоминания многотомные, где он рассказывает о том, как хотелось попасть на Кавказ. И он попал таки туда. И не только он. Понимаете, тут, немножко отвлекаясь от собственно сюжета, надо сказать, что я вот такое употребляю такое выражение, кавказская утопия. В России существовала некая легенда о вот этом кавказском мире, мире Кавказской войны. Моя книжка о Толстом, она в значительной степени посвящена Кавказу. И если кого-то интересует, как влиял Кавказ на психологию русского общества и русскую культуру, то вот там как раз об этом довольно много, потому что без Кавказа не было бы Льва Николаевича Толстого. Все главные идеи, все, что потом он развивал, это все родилось на Кавказе. И не случайно. Вплоть до того, что вот мы знаем, да, уход Толстого, он ушел из дома, он куда-то ехал. А куда он ехал? Он ехал на Кавказ. Он ехал на Кавказ. Он хотел закончить жизнь там, где, собственно, началась его настоящая жизнь. Так вот, кавказская утопия. И Толстой, кстати говоря, очень тщательно в первых очерках, в «Рубке леса», он об этом пишет. Там у него есть такие замечательные диалоги об этой кавказской легенде, о том, как себе представляют люди. Несчастный человек, которому, нет удачи в России, он стремится на Кавказ, потому что уж там совсем другой мир. Это было не совсем так, но, тем не менее, действительно существовал и есть в воспоминаниях достаточно ясные доказательства этого. Существовал совершенно особый климат общего мира Кавказской войны. Это было совершенно особое явление, когда фактически не было линии фронта. Было очень сложные взаимоотношения между воюющими сторонами. Наиболее простой вариант, понятно, это куначество. Это когда там русский офицер мог быть другом какого-нибудь дагестанского уздиня и мог поехать к нему и быть совершенно уверен, что его никто не тронет, и наоборот. Но дело было еще сложнее. Русские офицеры, да и русские солдаты не воспринимали Кавказ как нечто чужое. Где-то была Россия. Причем тут интересно, что, скажем, свежие полки, которые приходили из России, они были чужие. Вплоть до того, что, в общем, не очень, естественно, красиво, но есть свидетельство, что им даже и в бою как-то не очень стремились помочь. Потому что они, это русские, а мы кавказцы. Была еще промежуточная полоса – это казачество, и все. И начинался вот этот парадоксальный мир Кавказской войны. Есть очень такие замечательные воспоминания полковника Бенкендорфа Константина Константиновича. Я даже выписал себе это. Полковник Бенкендорф, племянник Александра Христофоровича Бенкендорфа, всем известного, но совсем другой человек. Человек очень замечательный, очень благородный, романтичный. Тяжело раненый во время Даргинской экспедиции. Вот там есть книга, это «Даргинская трагедия». Это, надо сказать, одна из самых важных книг, которые мы издавали, потому что вот эти том воспоминаний о Даргинском походе, он, я думаю, что если бы наш генералитет в середине 90-х годов внимательно, если эта книга вышла бы, и он ее прочитал, то, может быть, Чеченская война, она была неизбежна, наверное, но шла бы совсем по-другому. Потому что поход графа Воронцова, который был назначен в 44-м году наместником на Кавказ, и который уже был большой опыт, они были друзьями с Ермоловым, они переписывались, и он знал ермоловский опыт, и более поздний. И вот эти экспедиции вглубь Чечни, было понятно, что это довольно сомнительное занятие. Тем не менее, еще одна из особенностей Кавказской войны, это несколько напоминает первый период Великой Отечественной войны, император вмешивался очень в дела, потому что Николай считал себя большим стратегом, перед ним карты, то-се, он давал указания, чего там делать. Так же, как товарищ Сталин губил миллионы людей, давая указания, как вести операции в первые полтора года войны. И под давлением Николая Воронцов пошел на Аул-Дарго, столицу Шамиля. Кончилось это абсолютной катастрофой. Ну, там, до Дарго они дошли, Дарго сожгли. Подумаешь, большое дело. Аулы отстраивались за буквально от несколько недель. Шамиль со своими людьми наблюдал это не без интереса с окрестных гор. Но когда они пошли обратно, то началась катастрофа, потому что в чеченских лесах без малого 50% отряда, большого, сильного отряда Воронцова было уничтожено. Но до этого была еще такой эпизод «Сухарная экспедиция», так называемая, когда пытались провести обоз с продовольствием, потому что в Дарго они оказались блокированы, и есть было нечего. И вот во время этой «Сухарной экспедиции» тоже почти весь отряд погиб, который ее погибло два генерала, ну и так далее. И сам Воронцов, и остатки его отряда чудом уцелели, потому что им навстречу пошел опытный кавказский полковник, тоже с войсками, и как-то спас, в общем, их. Поэтому книга эта чрезвычайно важна для понимания психологии и той, и другой стороны. Так вот, Бенкендорф был во время этой экспедиции тяжело ранен. Его спасли его солдаты. Там есть замечательный эпизод, когда там один из его солдат встал, заслоняя его от чеченских пуль, а он лежал уже тяжело раненый. Потом он был военным атташе в Париже и, в общем, вскоре умер, потому что действительно раны были очень тяжелые. Вот он писал: «Страна, подобная Кавказу, где место, занимаемое человеком, ничто, а сам человек – все, такая страна облагораживает человека, отдавшегося ей душой и телом. Зачем лишать себя этого неоценимого сокровища Кавказа, который суть никто и другой, как тот же русский, переделанный Кавказом?» Вот, Кавказская война породила такую особую категорию людей, русских кавказцев, которые действительно считали себя другими людьми. Что касается парадоксальности того, что там происходило, то у того же Бенкендорфа есть замечательный эпизод, который я часто привожу, когда приходится об этом говорить. Во время какого-то замирения на базаре в одном из аулов поссорились и, очевидно, подрались чеченцы и солдаты Апшеронского полка. Тут же присутствовали солдаты Куринского полка. Куринцы – это была такая элита Кавказского корпуса. И Бенкендорф пишет: «И чью же сторону приняли куринцы? Конечно, чеченцев». И когда полковник их спросил, что ребята как-то, мол, не странно ли это, куринцы ему ответили: «Как же нам не защищать чеченцев? Они наши братья. Мы с ними вот уже 20 лет деремся». Это вот такая поразительная, парадоксальная психология врагов, противников и, тем не менее, жителей одного общего мира. Ничего подобного ни в каких колониальных войнах никогда не было. Скажем, такая характерная вещь, как то, что русские офицеры очень любили и носили горское платье, как известно. Причем это не возбранялось. Есть воспоминания там одного молодого офицера, он приехал на Кавказ служить и явился в штаб генерала Засса. Был такой, в общем, довольно страшный господин, прославившийся набегами на кавказские аулы. Он вошел в помещение, в здание, там, какую-то хижину, в которой был этот штаб, и обомлел, потому что он увидел себя среди горцев. Там все люди были в горской одежде, считая самого Засса. Представить себе английского офицера, который бы одевался как индус, совершенно невозможно. А здесь, наверное, все помнят герой нашего времени. Печорин с гордостью пишет о том, как замечательно он умеет одеться, как кабардинец. Ну, кабардинцы – это такая была аристократия вообще горская. Они, там особо красивая была действительно одежда, что вообще, когда он скачет, прогуливаясь на коне, то казаки на вышках принимают его за горца. И он подробно описывает там. Лермонтов, кстати, тоже пишет в одном из писем в первый свой приезд на Кавказ, что он проделал очень большой путь, он ездил много по Кавказу в горской одежде. Это очень любопытно психологически. Горская одежда, горское оружие, горские лошади. То есть это признание в некотором роде, так сказать, превосходства противника. Быть похожим на горца настоящего – это было предметом гордости для русского офицера. Повторяю, ни в одной колониальной войне ничего похожего не было. Что тут еще важно в этой кавказской легенде, кавказской утопии? Это то, что Кавказ ассоциировался с понятием свободы. Ну вот, все опять-таки, конечно, помнят кавказского пленника Пушкина. сейчас я боюсь в каких-то словах ошибиться, Света, друг природы, это сам герой, который потом стал пленником, оставил он родной удел и в край далекий полетел с веселым призраком свободы. Свобода, он одной тебя еще искал в подлунном мире. Такой разочарованный человек, которому нужна только свобода. Где свобода? На Кавказе. При том, что это русский офицер, понятно. И, естественно, он должен там подчиняться определенным дисциплинарным правилам, но, тем не менее, на Кавказе совсем другое самоощущение. И вот, кстати, у того же Бенкендорфа много об этом сказано. Он очень точно анализировал, думал, очевидно, уже в Париже об этом. И Кавказ, причем это понимали не только тогда. У Бориса Пастернака, который сам бывал много на Кавказе, есть такие замечательные стихи как раз о Кавказской войне. «И в неизбывное насилие колонны, шедшие извне, на той войне черту вносили, невиданную на войне. Чем движим был поток их? Тем ли, что кто-то посылал их в бой? Или, влюбившись в эту землю, он дальше влекся сам собой? Страны не знали в Петербурге. И, злясь, как на сноху свекровь, жалели сына в глупой бурке за чертову его любовь. Она вселяла гнев в отчизне, как ревность к матери, но тут овладевали ей, как жизнью или как женщину берут». Пастернак удивительным образом уловил эту особость Кавказской войны, когда эти колонны, шедшие извне, они оказывались, так сказать, своими, вернее, этот мир оказывался свой для них. А в Петербурге, конечно, этого не понимали. Страны не знали в Петербурге. Вообще Петербург очень мешал, надо сказать, кавказским делам. И если бы не вмешательство Петербурга постоянное, то, может быть, война носила бы другой характер, и результат ее был бы, может быть, менее разрушительным. Ну вот еще один такой важный аспект, можно сказать, невоенный аспект, но многое определявший в этом таком условном понятии «Кавказская война» или там «замирение Кавказа». Были очень разные мотивации. Вот, скажем, был такой известный историк Михаил Покровский, марксист, еще до революции, уже исповедовавший марксистскую идеологию и потом довольно печальную роль сыгравший в судьбе нашей историографии, хотя потом, когда он умер, его учеников стали сажать, ну, в общем, как полагалось. Но в начале 20 века он написал несколько очень интересных работ, в частности, касающихся Кавказа, Кавказской войны. У него была идея очень определенная. Вот я даже это выписал себе, сейчас я это... Да... «Война с горцами, Кавказская война в тесном смысле, непосредственно вытекала из персидских походов. Ее назначение было чисто стратегическое, менее всего колонизационное. Свободные горские племена всегда угрожали русской армии, оперировавшей на берегах Аракса, угрожали русской армии отрезать ее от базы». Ну и так далее. Стало быть... Вот Покровский считал, что главный импульс чисто военно-стратегический, колонизационного момента не было. Действительно, это такое довольно странное в этом отношении было завоевание, потому что колонизовать Дагестан, скажем, это горную страну, ну, русский мужик не мог. Ни при какой погоде. Получать доходы с Кавказа было абсолютно невозможно. Это была только, так сказать, черная дыра, в которую уходили огромные деньги. Надо сказать, не только с Кавказа, но и за Кавказья. Грузия, скажем, все налоги, которые собирались с Грузии после ее присоединения, шли на содержание административного аппарата. И плюс еще надо было прибавлять. Когда потом уже завоевали Среднюю Азию, что, в общем, на мой взгляд, было совершенно, так сказать, излишним, то это тоже были только траты. Где-то уже там в 20 веке начались какие-то, так сказать, превышения доходов над расходами. Но все основное время это были огромные траты, которые подрывали, собственно, национальную экономику. Но кроме вот, стало быть, этих самых военно-стратегического значения персидских войн, помимо необходимости защищать Грузию, был еще один очень любопытный такой момент, которого, очевидно, в других колониальных войнах ни у кого не было, что касается вот, Кавказа. Сейчас я посмотрю. Да. Вот сейчас открою и прочитаю, в этом случае прочитаю небольшой текст, потому что это важно для понимания самочувствия тех людей, которые осваивали, ну, скажем так, осваивали Кавказ. Они и воевали, они там и устраивали это как-то административно. Вот что писал, например, вот была такая известная газета «Московские ведомости», которую издавал Катков. Это был такой очень важный идеологический рупор во второй половине XIX века. И я так просмотрел за несколько десятилетий подшивки этих самых «Московских ведомостей». Мне так повезло, это было в библиотеке Гарвардского университета, они были в открытом доступе, там вообще все русские книги в открытом доступе, огромное русское собрание, и, пожалуйста, подходи, бери, вот, в отличие от наших библиотек, где все сложнее. Так вот, 27 мая 1864 года Катков писал следующее. «Кавказская война окончена», – пишет великий князь-наместник. Но тогда уже Кавказской армией командовал великий князь Михаил Николаевич, сменивший Борятинского. «Отныне больше не осталось на Кавказе ни одного непокорного племени. Радостная весть. Наша новая славная страница в летописях нынешнего царствования, новый блистательный успех, которым Бог благословляет его». И вот дальше начинается очень любопытная вещь. «Припомним, что с Кавказом соединяются древнейшие предания Греции, начавшие историю Европы и положившие первые основания европейской образованности и гражданственности. Припомним также, что с Кавказом же соединяются и некоторые воспоминания из древнейшего периода русской истории, из периода Киевской Руси, когда впервые появился на свет русский народ и русская земля». Кавказ, классическая Колхида, страна золотого руна, куда ходили герои первого полумифического предприятия, вступавшая тогда в историческую жизнь Европы, была также знакома нашим богатырям, которые добирались до нее еще на заре нашей исторической жизни. Удалые князья Киевской Руси, наметившие копьем своим границы русской земли, не забывали Кавказа. И дальше, значит, он пишет очень важную вещь. Что было намечено Киевской Русью в ту первую пору, то все или почти все приобрел или возвратил себе русский народ после многих невзгод и испытаний, в которые дробились его область, и сам он разрывался на части и подвергался иноземному игу. За русской землей утвердился как ее неотъемлемая принадлежность, как ее кровное достояние – Кавказ. Вот это такой уже такой исторический подход, это убеждение в том, что Кавказ На самом деле это не какая-то там чужая завоеванная земля, а это часть не только пространственного, но и культурного достояния. Потому что, ну и тут много, у меня еще есть целый ряд свидетельств, люди воспринимали действительно Кавказ не как некую дикую горную страну, а как область, которую знали еще древние греки, где был там Прометей прикован, куда Геракл, значит, приходил, куда аргонавты приплывали и так далее. То есть это пространство европейской культуры, которое естественным образом соединяется с культурой русской. Так что мотивы, по которым русские люди, русские дворяне, солдаты, естественно, шли туда, куда их посылали, а русские офицеры стремились на Кавказ по очень разным, очень разными мотивациями. Поэтому и создавался вот такой сложный и, повторяю, парадоксальный мир. Ну вот теперь, что касается завоевателей и методов завоевания. Как я говорил, первым был Цицианов. Вообще, при Екатерине, вот к вопросу о колонизации, конечно, колонизовать, ну, там, что было там лакомого, так сказать, очень плодородная чеченская плоскость. Вот Чечня ведь разделяется на две части. Это горная Чечня и так называемая плоскость. И была даже такая формула у русских военных по отношению к Чечне. Плоскость наша, горы наши. Потому что если контролировать плоскость, на которой чеченцы очень успешно занимались хлебопашеством и таким образом кормились горы, то горы не смогут существовать автономно, они с голоду умрут. Что, кстати, потом и применялось активно, я об этом скажу. Это так называемая военно-экономическая блокада, которую изобрел и ввел в действие Ермолов. Так вот, ну вот плоскость. Ну и, собственно, все, потому что Западный Кавказ, там побережье Черного моря, это были абсолютно гиблые места, гарнизоны крепостей там просто вымирали от лихорадки, и попасть туда для офицера, вот это была действительно настоящая ссылка. А Западный Кавказ, я не знаю, успеем ли мы об этом поговорить, это такая очень существенная часть, хотя и хронологически сравнительно небольшая часть Кавказской войны, это вот завоевание Западного Кавказа, потому что, как правило, речь идет о Чечне и Дагестане. Шамиль – это Чечня и Дагестан. И все три имама. И Казимулла – 30-е годы, и Гамзат-бек, и Шамиль – это вот это пространство. На Западный Кавказ, огромную горную страну с населением, ну, точно неизвестно, от полумиллиона до миллиона, с очень своеобразной и развитой культурой, и агрокультурой, и ремеслами. Вот когда произошла, в общем, надо сказать, трагедия Западного Кавказа, потому что адыгские народы, черкесы были поголовно выселены оттуда, и это был, в общем, настоящий геноцид. Там часть переселилась в Грузию, в Турцию, и потом рассеялась там по всему Востоку. И, надо сказать, очень успешно черкесы потом там во многих странах проживали. Большое количество было, просто умерло на берегу от голода, от холода, потому что их вытеснили из гор, а турки не выполнили своих обязательств и достаточного количества судов не предоставили, и только процентов 7-8 согласилось переселиться за Кубань, за линию казачьих станиц, на такой довольно, в общем, неважные болотистые земли. Так вот, когда Западный Кавказ оказался пустым, то колонизовать его не удалось, потому что русские крестьяне не могли освоить это. Хотя до этого там процветало совершенно роскошное садоводство, там, значит, там этот самый террасы, сады, много чего. Но это надо было уметь, это была совершенно особая культура. Поэтому вопрос колонизации, конечно, особой роли и в самом деле не играл. Это не была колониальная война в точном смысле слова. Вот другое дело при Кавказье, еще при Екатерине, там вот эти степи прикавказские, да, это было очень лакомое, так сказать, пространство. И Потемкин предложил, у него, кстати говоря, он был человек с большим количеством идей, иногда достаточно здравых, предложил переселить туда там 10 тысяч русских крестьян. Екатерина сказала, что рано, потому что пока эта территория не будет в полной безопасности, мужиков туда русских, так сказать, посылать не надо. Но вот эта идея была. Действительно, плодородные, так сказать, степи при Кавказе. Но, кстати, у Потемкина была идея и как с горцами поступить, как с ними договориться. Он считал, что нужно постепенно их, так сказать, превращать в казачество. Вот, то есть служилые такие войска. Как бы это получилось, трудно сказать, но во всяком случае это был бы более очевидно, ну что ли, такой плодотворный метод, чем прямое грубое завоевание, которое до поры до времени, в общем, положительных результатов не давало. Вот Цицианов. Павел Дмитриевич Цицианов был потомком грузинского очень знатного рода, родственного, значит, грузинской царской фамилии. Ну, еще до этого самого Георгиевского трактата там была попытка, сейчас я точно, я запамятовал точно даты, была попытка союза, значит, России и Грузии, ничего из этого не получилось, и грузинскому царю, и еще, по-моему, 1500 с ним людей, как воинов, так и знати, эмигрировало в Россию. Отсюда пошли, надо сказать, многие, в общем, дворянские, грузинские, русские фамилии. Вот Цицианов происходил из такого рода. Отец его был довольно высокопоставленным офицером, вырос Цицианов в Москве. Он был абсолютно русский человек, говорил он только по-русски, грузинского никакого языка он не знал. Был достаточно культурный человек, получил хорошее домашнее воспитание, много воевал, был хорошим офицером. Участвовал, в частности, вот в этом персидском походе Зубова, где, собственно, и познакомился с Ермоловым. И Ермолов, потом уже став вот этим проконсулом Кавказа, считал Цицианова абсолютно идеальной фигурой. Вот, я не знаю, есть ли там том писем Ермолова, кавказские письма есть, да? Но это, к сожалению, довольно дорогая книга, но книга, надо сказать, совершенно потрясающая. Это вот... как-то мы несколько человек, но в основном даже не я, я играл тут десятую роль. Там порядка, по-моему, 600 писем Ермолова, кавказские письма, блестяще написанные, крайне интересные. Это такой, ну, не то что роман в письмах, это летопись кавказской жизни Ермолова и вообще кавказской жизни, и не только кавказской, книга чрезвычайно важная, но, говорю, к сожалению, в отличие от остальных, довольно дорогая. Так вот, в этих письмах Ермолов, там постоянно встречается имя Цицианова. Вот Цицианов, вот это был действительно. А там предшественник его и там человек, который после Цицианова был, Гудович, но иначе как скотом и пригордым скотом Ермолов его не называет. Ну, у них были действительно принципиальные расхождения, о которых я схожу. Это был очень важный такой стратегический момент. Так вот, Павел Дмитриевич Цицианов с большим уже военным опытом приехал на Кавказ. Надо иметь в виду, что, конечно, хотя он вырос и воспитался в Москве и, так сказать, в русской культуре, но вот те обиды, которые Грузия претерпела от горцев, они, очевидно, где-то глубоко все равно в каждом грузине сидели. Вот повторяю, несмотря на абсолютную русскость Цицианова. Вот что... Сейчас я посмотрю, где это. Да. Одну минуту, да. Ну, как я сказал, первое, что он сделал, он, значит, стал усмирять джаро-белоканских лезгин, и, естественно, необходимо было защитить Кахетию. Потом начались, стало быть, его взаимоотношения с самим Кавказом, с горцами. Структура Кавказа была довольно непростой. Ну, если так говорить примитивно, там было два типа образований. Это ханство, ну, ханство, султанаты, уцмейство, ну, и там еще там по-разному они назывались, но, в общем, это были ханства. Такие, ну, квази-государства. И вольные горские общества, которые, так сказать, никому не подчинялись. Скажем, Чечня – это была военная демократия. Там все были равны. Там не было ни аристократии никакой не было. Они выбирали предводителя только в случае набега, там, войны и так далее. В там, Кабарде, ну, и в Дагестане было сложнее, там было свое, так сказать, как бы дворянство. Ну, уздени, они там в разных народах, там это были или такие, так сказать, вольные землепарцы, или дворяне. Но во всяком случае вот эти вольные горские общества это была совершенно особая стихия. И Цицианов решил первым делом избавиться от ханов, от ханств. Потому что, ну, по его мнению, никаких владык, кроме, так сказать, белого царя, вообще быть не должно. Тем более, что дагестанские ханства... Они, ну, фактически, они были еще до недавнего времени такими вассалами Персии. Были связаны родственными связями с персидской знатью, с персидскими владетелями. Они говорили на, очевидно, на, значит, соответственно, персидском языке. Ну... Как совершенно справедливо писал историк Дубровин, русский историк Дубровин, который занимался много Кавказом, что Цицианов, попав вот в этот мир, где правили такие восточные деспоты, он решил, что, в общем, так и надо с ними обращаться. У него был замечательный принцип, у него был, который он так сформулировал. Азиатский народ требует, чтобы ему во всяком случае оказывали особливое пренебрежение. И вот это особливое пренебрежение, значит, Павел Дмитриевич и начал оказывать с самого начала. Ну вот, скажем, он писал, там на этих ханства было наложено определенная там дань, налог, они должны были поставлять шелк. Шелк, это я не очень понимаю, но он исчислялся в литрах. Очевидно, объемы какие-то определенные. Вот он писал Ибрагим-хану Карабахскому. А Карабах был очень значительным ханством тогда и богатым. «Письмо ваше, ни малейшего существа дело в себе не заключающее, но коварной души персидский образ, являющее во всей полноте, я получил. И за таковую персидскую политику кровью своей заплатите. Я вашей покорности и подданства не желаю и не желал, по элику, на вашу персидскую верность надеюсь, сколько можно надеяться на ветер». Другому, очень влиятельному, надо сказать, дагестанскому владетелю, султану Елисуйскому, Даниэль Султану, который потом играл довольно существенную роль в Кавказской войне, он писал так: «Бесстыдный и с персидской душою султан, и ты еще смеешь ко мне писать? Дождешься ты меня к себе в гости за то, что дани своей шелком не платишь 2 года, что принимаешь беглых агаларов Российской империи». Ну, агалары – это такое промежуточное там между дворянами и недворянами, там в так называемых татарских дистанциях. Ну, это азербайджанские земли, так сказать, на Южном Дагестане. «Беглых агаларов Российской империи, даешь их кровлю, и что Бабахану с джарцами, это лезгины, послал 300 человек войска. В тебе собачья душа и ослиный ум. Как можешь ты своими коварными отговорками в письме изъясненными меня обмануть? Было бы тебе ведомо, что если еще твой человек придет ко мне без шелку, которого тебе положено 100 литров в год, то быть ему в Сибири, а я, доколе ты не будешь верным данником великого моего государя, дотоле буду желать кровью твоей свои сапоги вымыть». А джаро-белоканским лезгинам он писал: «Видно, вы не чувствуете моей жалости к вам, неверные мерзавцы. Вы верно думаете, что я грузинец, и смеете так писать. Я родился в России, там вырос, и душу русскую имею. Дождетесь вы моего посещения. Тогда не дома я вам сожгу, вас сожгу, из детей ваших и жен утробы выну». Ну, надо сказать, что ничего такого, конечно, на практике Цицианов не делал. Но вот этот стиль обращения, да, высказывать особливое презрение, это было такой генеральной линией в его политике довольно долго, пока он не убедился, что, в общем, это результата особого не дает. И вот любопытно, ну, вообще он довольно быстро погиб, он был человек очень такой смелый и решительный, и он пошел там походом на Баку, Бакинское ханство. Бакинский хан объявил ему, что он готов, так сказать, к миру, к подданству, предложил встретиться. И Цицианов с несколькими людьми, с переводчиком, несколькими офицерами поскакал к нему навстречу, ну и был убит. Ему отрубили голову, и, так сказать, на этом карьера Павла Дмитриевича закончилась. Вот. Причем это было не случайно. У него действительно была очень грозная репутация. И, очевидно, бакинский хан считал, что если отделаться как-то от Цицианова, то вообще, ну, потом все будет проще и лучше. Вот. Что, в общем, некоторый смысл имело, потому что Гудович, который сменил Цицианова и который Цицианова терпеть не мог, потому что его, Гудовича, отстранили в свое время от вот этого похода 1796 года, а Цицианов там, значит, играл большую роль, и вообще 25-летний Зубов командовал корпусом, а он, генерал-аншеф Гудович с большим военным опытом, должен был обеспечивать этот корпус просто средствами и продовольствием. Это было совершенно нестерпимым оскорблением. Вообще, надо сказать, что личные взаимоотношения в русском генералитете играли огромную роль. Огромную роль. Так вот, Гудович прекратил, надо сказать, это давление на ханов, потому что у него была другая совершенно политика. Он считал, что опираться как раз нужно на них, что потом совершенно бесило Ермолова, потому что Гудович вернул кого-то из ханов, там, в общем, как-то укрепил эту систему. Так вот, следующая фигура такого масштаба, более крупного масштаба, это Ермолов. Я уже о нем говорил, его, так сказать, мотивы его понятны. Ну, первое, правда, до того, как он приступил к, собственно, кавказским делам, ему пришлось почти 7 месяцев провести в Персии. Он был в качестве полномочного, чрезвычайного и полномочного посла отправлен в Персию, поскольку у России с Персией было перемирие, не было мира после вот персидской войны, русско-персидской войны, ну, формально 1804 по 1813, насколько я помню, год. На самом деле она началась еще раньше, еще при Цицианове, году в 802, но не была объявлена. Так вот, персы все-таки претендовали на возвращение целого ряда земель, которые были отбиты русскими войсками у персов. Ермолов, значит, Александр хотел мира обязательно, прочного мира с Персией. И Ермолову были даны инструкции, что если персы будут настаивать, то отдать им какие-то, так сказать, области. Но Ермолов был человек совершенно особенный. Он вообще, надо сказать, и на Кавказ-то попал не очень случайно, не только потому, что он хотел на Кавказ. Он сделал все для того, чтобы его не оставили в Петербурге, потому что, в общем, ему прочили пост командования гвардии. Особенно после того, как он спас русскую армию при Кульме и фактически, так сказать, ну, определил поворот истории. Потому что при Кульме русская армия могла оказаться в ловушке, вынуждена была бы капитулировать, она там шла через... Понимаете, вот у нас есть целый ряд таких заблуждений. После войны 12-го года, когда... Великая армия Наполеона действительно растаяла фактически, что с Наполеоном, в общем-то, было покончено. И там уже заграничные походы это добивали его. На самом деле, кампанию 13-го года Наполеон выиграл. Он выиграл подряд 3 сражения. И в последнем вот он загнал русско-прусскую армию в эти самые в Богемские горы. Она отступала по ущельям, и корпус Ван Дамма должен был перекрыть выход из ущелий, и все, русская армия была в ловушке, оставалось только заключать новый, так сказать, отнюдь непочетный мир. Но туда был направлен Барклаем де Толли гвардейский корпус, гвардейские полки. Во главе, значит, главным был Остерман Толстой, с ним был Ермолов, так сказать, номер 2. Но Остерману Толстому очень быстро оторвало руку ядром. И поэтому командование принял Ермолов, и при более чем 3-кратном перевесе французов он удержал позиции целый день с гвардейскими полками и дал возможность русской армии выйти из гор. Вот, после чего, как сказал великий князь Константин, Ермолов укрепил за собой гвардию. Но он совершенно не хотел командовать гвардией в Петербурге, ему это было неинтересно. Он хотел вот на просторы Азии. И поэтому он вел себя чрезвычайно вызывающе, раздражал императора. Там однажды даже просто не выполнил приказ Александра в Париже. Тот был в бешенстве. И естественно, что Александр охотно согласился, так сказать, отправить его на Кавказ. Потому что он, хотя Александр, в общем, Ермолова уважал, он знал, так сказать, ему цену, но иметь, очевидно, его тут под боком в Петербурге ему было совершенно ни к чему. Тем более, что он вообще всех популярных генералов довольно быстро разослал, так сказать, из Петербурга в разные концы империи. Воронцов остался в Париже, там Раевский в Киеве, Репнин, Волконский на Украине тоже, в общем, Киселев во вторую армию начальником штаба, а Ермолов на Кавказ. Так вот, соответственно, в Персии ему нужно было договориться, так сказать, о прочном мире. Он все сделал наоборот. На инструкции, данные ему императором, в общем, он наплевал. Земли он не уступил ни одного сантиметра. Более того, он всячески персов провоцировал. Особенно Аббас Мирзу, наследника престола, командующего персидской армией. Он там такую начал сложную интригу, потому что там было два сына. Старший сын Магомед Али Мирза, который владел Курдистаном и был такой фундаменталист, а Аббас Мирза, младший сын, но тем не менее назначенный наследником шахом, он был такой европейской ориентации, европейские офицеры, которые строили персидскую армию и так далее. И Ермолов, у него была такая, значит, идея поддержать этого самого Магомед, значит, Мирзу. В Персии начинается гражданская война сразу после смерти шаха. Ну, государство разваливается, и, ну, и тут уже их можно, можно сказать, взять голыми руками. Правда, это было очень подробно разработано. Он, такая, значит, интрига, он вошел в связь с этим старшим сыном, там подарки они там дарили друг другу, и он обещал, в общем, ему поддержку. Но Александр категорически ему запретил это делать. Специальное большое письмо там Несельроде, ну, явно продиктованное Александром, ни в коем случае. Но, тем не менее, результатом посольства Ермолова был действительно мир, они мир подписали, земли персы не получили, Аббас Мирза возненавидел Ермолова. Короче говоря, он сделал все для того, чтобы этот мир был очень хрупким. Ну, там он вообще много чего интересного делал. Вообще Ермоловы, они потомки Ермолы Мурзы, выехавшего из Орды. Это татарские корни. И Ермолов объяснил, что он вообще потомок Чингисхана. Да. И поскольку он потомок Чингисхана, а монголы когда-то владели этой территорией, то он намекал, что вообще-то у него есть права тут на власть в этой стране, что жутко раздражало, естественно, персов. Ну вот, и вел он себя крайне, крайне грубо с персидскими вельможами и очень, я бы сказал, издевательски льстиво с шахом. Ну, в конце концов, поскольку Персия к войне была не готова, то, вот, повторяю, мир был заключен, но Ермолов своего добился, потому что война через там, 7-8 лет, она таки началась. Аббас Мирза не смирился с оскорблениями и так далее. Но, стало быть, Ермолов вернулся, нужно было заниматься горцами, собственно, своей прямой как бы обязанностью. И вот вспомним, стало быть, Цицианова. Вспомним Цицианова. Вот письма что писал Ермолов сразу после, так, 414, да. Ермолов писал очень много писем. Он был вообще очень талантливый в литературном отношении человек. И у него два тома записок и о наполеоновских войнах, и о Кавказе. Он вообще был человек достаточно блестящий и европейски образованный. Он знал три языка, даже четыре. Он знал французский, он знал немецкий, знал итальянский, потому что он в молодости некоторое время воевал в Италии, в австрийских войсках, и знал латынь. И есть свидетельство, что в Тифлисе он на латыни разговаривал с одним из католических священников. Они вели, так сказать, вот беседу на этом языке. Так вот, и письма его, повторяю, письма его – это одно удовольствие. Но он, значительная часть писем Закревскому, это его другу и там соратнику отчасти по наполеоновским войнам. Закревский был адъютантом Барклая де Толли, потом занимал крупный пост вот в это время уже в Петербурге, он был дежурным генералом главного штаба. Но это такой кадровик, так сказать. Он распоряжал, в его распоряжении, он был, имел непосредственный доступ к императору, и в его распоряжении были все кадровые назначения. Ну и вторая значительная часть писем – это Воронцову. Ну и, кроме того, еще нескольким людям. Так вот, он писал Закревскому в январе 17 года, значит, следующее. «Грузия, если Бог благословит нас необходимым миром, придет мало-помалу к устройству и спокойствию, но меня терзают мерзавцы-чеченцы, которых по возвращению из Персии должен наказать непременно. От Моздока до Кизляра нет спокойствия на линии. Беспрерывные хищничества увозят и убивают людей. Слабое на линии управления избаловало поселенных казаков, они нерадиво охраняют порученные им посты. В рассуждении чеченцев я не намерен следовать примеру многих господ генералов, которые, нападая на них в местах неприступных им знакомых, теряли множество людей, им не нанося вреда, напротив, каждый раз утверждали их в мнении, что их преодолеть невозможно, и по сочинению пышной реляции, уверив правительство в геройских своих подвигах, возвращались, озлобив их более прежнего. Я приду на реку Сунжу, в места прекрасные и здоровые, в горы ни шагу, построю редутые хорошие землянки, соберу посеянный ими хлеб и целую зиму не позволю им пасти свой скот на плоскости». Ну и так далее. Вот это уже, так сказать, первые наметки вот этой военно-экономической блокады. Но другое дело, что в горы ему приходилось ходить, и приходилось ходить много. Это были довольно тяжелые походы и всегда, в общем, победоносные. Но это не решало проблемы. Вот действительно проводилась, так сказать, карательная экспедиция. Действительно, горцы, как правило, не могли противостоять русским войскам, особенно когда им командовал, так сказать, талантливый человек. Но, да, аулы сжигали. Ну и что? Ну и дальше. И возвращались обратно. Другое дело, что вот то, что начал Ермолов, это война голодом. Это уничтожение посевов. И уже после эта, так сказать, идея была, ее плодотворно развили уже в 30-е там, годы, когда было вообще запрещено любое продовольствие продавать в горы. И, ну уж читать не буду, времени у нас на это нет, но есть реляции адмирала Серебрякова, был такой человек очень значительный в ситуации Кавказской войны, воевал он в основном на суше, был такой крымский армянин, вот, дослужившийся действительно до высших адмиральских чинов потом. Так вот, есть его реляции, он сам содрогается, причем он был человеком, ну, чего надо было, то делал, содрогается от того, что он пишет. Он пишет о том, как вымирали аулы от голода, когда вот зимой там, значит, там, очевидно, снег сходил, и в саклях находили мертвых людей без всякого признака, так сказать, продовольствия, и, как он пишет, с холодными очагами, потому что у них не было даже сил разжечь огонь, чтобы согреться. Вот эта военно-экономическая блокада – это был очень сильный, действительно, очень сильный метод давления, давления на горцев. Другое дело, что она вызывала, естественно, необычайную озлобленность. И в конце концов, вот 30-е годы, это появление уже в, даже в 25-26 году, это в 24-м году, конец проконсульства Ермолова, появился сильный религиозный момент в сопротивлении горцев, которого до этого не было. Потому что чеченцы, скажем, они были такие очень свежие, значит, магометане, и особого значения этому не придавалось. И были, вот, так сказать, два как бы способа восприятия мира – это адаты, обычаи, ну и шариатские правила, которые соперничали, так сказать, между собой. И вообще в быту руководствовались адатами, обычным правом. Но, в конце концов, вот под этим тяжелым давлением, значит, стал разгораться религиозный фанатизм. И уже в 30-е годы, в начале 30-х годов появление первого имама Казимулы, ну, там барон Розен, значит, командовавший тогда Кавказским корпусом, там разбил его отряды, Казимула погиб. Потом был Гамзат Бек, значит, аварец, которого убили, потому что и в этом принимал участие знаменитый Хаджи Мурат, знакомый нам по Льву Николаевичу Толстому, поскольку Гамзат Бек, ну, там он действительно убил аварских ханов и как бы занял их место. Имам – это религиозный лидер, религиозный и военный, после чего его место занял Шамиль, и дальше уже были десятилетия тяжелейшей войны, потому что уже тут военно-экономическая блокада, ну, не всегда срабатывала. Шамиль был очень одаренным стратегом, и он находил, так сказать, всегда уязвимые места. И там еще в 50-е годы, надо сказать, за несколько лет до конца войны, в 59-м году Шамиль сдался, его загнали, так сказать, в этот самый неприступный, как он считал, аул. Оказалось, что он не такой уж неприступный, и Шамиль сдался. Это вот главный этап Кавказской войны на этом закончился. Но еще за 2-3 года до этого в Петербурге считали, что придется с Шамилем договариваться, что вот, ну, ничего не получается. 250 тысяч армия стоит, деньги идут огромные, там государственный секретарь Головнин пишет слезные письма начальнику штаба Кавказской армии Милютину, пишет: «Вы грабите родную мать ради любовницы», потому что те требовали деньги на Кавказ, а в России тут это 50-е годы, после смерти Николая готовятся реформы, необходимы большие средства, а на Кавказ уходят черт знает сколько денег. Вот. Так вот, в общем, это даже война на Восточном Кавказе окончилась довольно неожиданно. Ну, во-первых, устала Чечня. И вообще горцы устали. Они устали, кстати, от Шамиля. Особенно Чечня. Потому что Шамиль пытался выстроить нечто подобное государству. Такую жесткую систему. Чеченцы к этому совершенно не привыкли. Он пытался построить нечто подобное армии, действительно. А чеченцы говорили: зачем мы будем драться с ними вот в этом в лобовом бою, хотя мы гораздо эффективнее действуем в лесах там и так далее. Хотя Ермолов начал, вот одной из его стратегических таких новаций была вырубка лесов. И вот он, когда он тут пишет, что он придет на Суджу, на Сунджу, а это уже граница, так сказать, Чечни, да, не граница даже Чечни, а это уже, так сказать, значительное продвижение вглубь плоскости, то он расчистил там, были вырублены леса, причем вырублены на просеки такой ширины, чтобы невозможен был прицельный огонь. Естественно, чеченцы пытались этому препятствовать, но им это не удавалось. И топор оказался эффективнее, чем огнестрельное оружие. Потому что главным, конечно, препятствием для военных действий в Чечне это были труднопроходимые леса, в которых чеченцы чувствовали себя как дома, а русские войска, не привыкшие воевать в таких условиях, конечно, оказывались в тяжелом положении. Вот Даргинская экспедиция, собственно говоря, потерпела ужасающий крах именно потому, что действие происходило в чеченских лесах. Вот черт их туда понес, и за это, так сказать, жестоко заплатили. Ну, постепенно, действительно, Ермолову вот этим железным давлением удалось, как он считал, замерить основную часть горцев, в том числе Чечню. И там он получал поощрения, ордена. Ну, после Персии он получил генерала от инфантерии, высший генеральский чин. Дальше только фельдмаршал, а их, в общем, в русской армии было немного там. Потому что фельдмаршал должен был командовать одной из армий. Вообще судьба Ермолов, в общем, фигура трагическая, потому что идея, вот эта грандиозная идея завоевания прорыва в Азию, с которой он ехал на Кавказ, в общем, развития не получило, ничего не вышло, хотя он посылал Николая Николаевича Муравьева, впоследствии Муравьева-Карского, и недолго командовавшего тоже Кавказским корпусом, потом уже в 40-е годы, посылал его, значит, по ту сторону Каспия, к туркменским племенам, значит, чтобы там тот выбирал место для возможных крепостей, союз с туркменскими племенами, но это такой заход с фланга, опять-таки, на Персию, на персидские территории. Но, в общем, ничего из этого плана не вышло, а Кавказ ему, в конце концов, стал надоедать. Потому что это было, так сказать, бесконечное, нечто бесконечное. И в 25-м году, когда казалось, что все, он, в общем, выполнил свою задачу, Кавказ усмирен, началось колоссальное восстание Чечни. Оно было спровоцировано генералом Грековым в значительной степени, то есть там огонь тлел, но, как писал о Грекове талантливый военный человек, как писал о Грекове Грибоедов, который состоял при Ермолове, как известно, что Греков там хороший военный, к сожалению, грабитель. То есть он грабил чеченцев. Он собирал с них, так сказать, дань, в общем, в свою пользу. И в конце концов это стало, очевидно, последней каплей. И Ермолову пришлось снова, заново подавлять мощнейшее чеченское восстание. Ну, вскоре там началась Персидская война, началась она, в общем, неудачно для России, потому что это тоже кое-что напоминает. Ермолов предупреждал все время, что персы готовятся к нападению. Они там концентрируют войска у границы. Надо укреплять там, надо подтягивать войска. А ему из Петербурга отвечали: не провоцируйте персов, пожалуйста. не надо этого делать. Ну и в конце концов ему запретили там строить укрепления на границе. И действительно персидская армия напала достаточно, то есть ожиданно, с другой стороны неожиданно. Там были разрозненные гарнизоны, некоторые из них были разгромлены, другие, так сказать, вынуждены были отступать. Это было поставлено, а уже был Николай, который Ермолова не любил с давних времен, и который подозревал его в какое-то время в связи с тайными обществами, и прямо писал об этом там Дибичу, начальнику главного штаба. И поэтому Николай воспользовался этим для того, чтобы Ермолова сместить. Это было сделано, в общем, достаточно оскорбительно. И, так сказать, проконсульство на этом кончилось. Вместо того, чтобы разгромить персидскую державу, Ермолов вот получил, так сказать, бумеранг своего этого посольства, и Аббас Мирза фактически прекратил его карьеру таким образом. Хотя потом вот Паскевич, который был прислан, он, ну, благодаря ермоловским войскам и ермоловским генералам двум, Вильяминову и Мадатову, он разбил Аббас Мирзу, там, и, хотя потом война длилась еще 2 года. Все это было очень, очень непросто. Вот. Так вот, в результате, значит, десятилетнего владычества Ермолова на Кавказе, Кавказ оказался еще более страшной пороховой бочкой, чем он был, так сказать, изначально. Потому что религиозный фанатизм, имамы из Средней Азии, значит, проповедники и учителя, там не будем вдаваться во все эти, значит, исламские сложности, потому что на Кавказе, в общем, настоящих вероучителей фактически не было. Это учение шло из Средней Азии, где были изощренные исламские богословы. Но, тем не менее, вот имамы были религиозные вожди, а это уже было совсем другое дело. Это была почва для объединения, потому что до этого, в общем, там в предермоловский период на Кавказе вообще все воевали со всеми. Там заключались союзы, начинались войны, и Кавказ был раздроблен. А тут Кавказ объединился, северо-восточный. И поскольку Ермолов фактически ликвидировал, следуя стратегии Цицианова, ликвидировал ханство, ему это удалось достаточно, так сказать, эффективно. Он кого-то там отравили, кого-то изгнали, кто-то сам решил от греха подальше. Значит, и земли поступали в распоряжение российской казны. Скажем, Карабах, Ермолов добился, что там главой Карабаха стал генерал Мадатов. Генерал Мадатов, действительно блестящий кавалерийский генерал, был карабахский армянин. Он был из таких, значит, армянских аристократов карабахских. Его предки действительно там владели землями. Но он с 15 лет уже был в Петербурге, служил в армии, дослужился до генерала, был блестящим кавалерийским офицером, отличился в Турецкой войне, в Наполеоновских войнах. Ну вот, Ермолов, так сказать, подарил ему, добился, что ему отдали его карабахское ханство. Потом забрали обратно при Николае. И Мадатова, как вообще всех ермоловских генералов, оттуда убрали вслед за Ермоловым. Но, ликвидировав эту систему ханств, Кавказский корпус, когда была ликвидирована система ханств, Кавказский корпус оказался лицом к лицу с горскими вольными обществами. И если с ханами, которые все-таки тоже были как бы легитимными владетелями, с ними можно было вести какие-то разговоры, то с этими уже договориться было чрезвычайно сложно. А потом вообще, сколько у нас еще? Кончаем? Все, да? Все. тогда кончаем, потому что есть еще один, конечно, не один, а много любопытных сюжетов, в том числе, скажем, вот попытки переговоров с горцами. Это очень любопытные сюжеты о том, как это велось, к чему это приводило. Дипломатия Шамиля, который обыгрывал русских генералов на этом поле абсолютно спокойно. Когда ему там было плохо, его прижимали, он начинал переговоры, там чуть ли не о вхождении в подданство. Потом, когда он собирал силы, он посылал их к чертовой матери. Вот, и все начиналось сначала. И вообще вот столкновение психологии русского генерала и горских, так сказать, лидеров и горцев вообще, это очень крайне любопытная история. Вот еще буквально одну минуту, был замечательный сюжет, тут он есть у меня, там в 30-е годы появился на Кавказе генерал Анреп, хороший генерал и такой романтический человек, несколько, очевидно, наивный, который решил горцев убедить. И он с буквально 3-4 людьми отправился там, значит, в Дагестан. Но первое, что произошло, в него там лезгин выстрелил, но каким-то странным образом пуля застряла где-то там в одежде, что, конечно, произвело впечатление на горцев. И к нему выслали, значит, для переговоров старейшину, там, почтенного старика. Они сели, стали разговаривать, и Анреп стал его убеждать, что вообще нужно жить по-другому совершенно. «Так что тут, — сказал, — ты хочешь нас христианами сделать?» «Нет, — сказал он, — будьте мусульманами, но соблюдайте свои обычаи, там никого не обижайте». Ну, в общем, в конце концов они долго говорили, и кончилось это тем, что старик сказал: «Ну, генерал, ты сумасшедший, говорить с тобой совершенно бесполезно». И вот как пишет самый один из историков Кавказской войны, который рассказывает эту историю, что Анрепа, вот это спасло Анрепа, потому что сумасшедшие, безумцы, они, так сказать, пользовались вот иммунитетом, их не убивали. Его действительно сочли сумасшедшим. Потому что он явился без охраны сюда, несет какую-то ахинею, ну явно сумасшедший. И поэтому его не убили, и он уехал обратно, хотя результатов от его, значит, этой эскапады не было. Ну, вообще, много чего еще можно было рассказать, но время, как известно, это такой неумолимый соперник вообще нас в жизни. Спасибо.
Спасибо, Яков Аркадьевич. То, что мы не успели сегодня, я надеюсь, что мы, может быть, еще и продолжим. Мы когда-то записывались с Яковом Аркадьевичем на радио несколько сюжетов о Кавказской войне. И, может быть, сделать более развернутый цикл. Ну, а главное, конечно, вот есть книги, которые вы можете читать. И узнать, конечно, все гораздо и подробнее, и непосредственно вот действительно из писем, из воспоминаний, так сказать, почувствовать саму фактуру жизни. Значит, в следующий раз у нас, Ирина сейчас объявит, что у нас. Да, завтра, то есть в следующую среду у нас будет Кирилл Михайлович Александров, тоже хорошо вам известный историк наш, который вот с Яковом Аркадьевичем очень много сотрудничает, и здесь вместе мы делаем одно дело. Вот, и, значит, будет его кинолекция, продолжение того, что вы знаете уже, «Трагедия России в отечественном кинематографе. Гражданская война в России». Это будет вторая часть. Вот. Ну и последняя будет у нас Татьяна Трифилова. Через одну среду она будет рассказывать о приходской благотворительности в Петербурге. Ну вот это ее тема такая краеведческая. Вот, и вы тоже хорошо ее знаете. Так что приглашаем всех, благодарим всех, кто что-нибудь нам пожертвовал. Если кто-то еще не успел, то это можно сделать. Вот. И, конечно, вот книжки. Посмотрите, кто еще не купил или, может быть, купил не совсем все. Например, вот эти письма. Действительно, это очень интересно и, единственное, дорого. Хорошее издание. Вот. Еще раз спасибо, Яков Аркадьевич, и спасибо всем нашим слушателям.